сетью, свободным доступом к тайным университетским архивам и почти неограниченным запасом свободного времени. Его шеф считался глубоким стариком еще до войны за кодекс и слишком любил покой и размеренный ритм жизни, всего две лекции в неделю, чтобы перегружать своего помощника текущей работой. Одним словом, Тед Лабрикос принадлежал к тем немногим счастливчикам, которые имеют возможность полностью посвятить себя любимому делу и преуспеть в оном без риска потерять верный кусок хлеба и прочие житейские ценности из разряда неприходящих. Если бы он демонстрировал свои знания в нужное время, в нужных местах, ему, несомненно, уже давно предложили бы профессорскую должность. Однако он предпочел ловить удачу за другой хвост. Все так удачно совпало. Енохская печать оказалась в доме, куда изредка захаживал компетентный специалист, способный с первого взгляда понять, что за вещь перед ним. Заполучить в подарок волшебную вещь, которую его практичный отец собирался приспособить для колки орехов, ну, чтоб без дела не стояло, было проще простого. Следующие несколько суток Тед Лабрикос провел без сна. В разъездах между своей холостяцкой квартиркой, где хранилась обширная коллекция копий древних рукописей, и университетским архивом. Приятель, служивший в замке Рулх, по дружбе провел неугомонного исследователя в королевский архив, да еще и полночи караулил под дверью, чтобы Тетла мог спокойно снять интересующие его копии. Невольный сообщник считал Тетлу безобидным чудаком, помешанным на старье, но любил в нем веселого товарища давно минувшего детства. К тому же коллекционирование копий никогда не считалось в Соединенном Королевстве большим грехом. Закон есть закон, конечно, но во имя государственного благополучия следует потакать безобидным человеческим слабостям. Ага, безобидным, как же. Незадолго до конца лета миру было явлено первое чудо енохской печати. Скромный помощник университетского профессора подал прошение об отставке и в тот же день переехал в роскошный дворец, невесть откуда появившийся на берегу Хурона. Никто не удивился внезапному появлению нового памятника архитектуры в самом центре столицы, поскольку, это мы узнали уже позже, первая бумага была составлена очень грамотно. Тед Лабрикос становится владельцем роскошного замка на берегу Хурона и несметных богатств. Это никого не удивляет. Благодаря столь удачному речевому обороту даже педантичный сэр Шурф Лонли Локли не придал значения внезапному появлению въеха нового дворца. А ведь он ежедневно дважды проезжал мимо нового жилища хитроумного коллекционера, добираясь из дома к месту службы и возвращаясь обратно. При всех своих достоинствах счастливый обладатель енохской печати был начисто лишен воображения. И хвала магистрам. Он владел печатью несколько дюжин дней кряду, но не нанес никакого ущерба равновесию мира. Как старуха из сказки о рыбаке и рыбке, он чуть ли не ежедневно менял хорошее на лучшее. Его замок становился все выше и периодически перемещался с места на место, когда жильцу начинало казаться, что вид из окна спальни недостаточно хорош. Число сундуков с драгоценностями росло, наряды день ото дня становились все роскошней, а число его личных амобилеров постепенно перевалило за дюжину. Внешний вид Тед Лабрикоса тоже претерпел изменения. Он стал высоким, мускулистым, рыжеволосым красавцем, так что легкомысленные горожанки порой бросали все свои дела и брели за ним, чтобы узнать, где живет этот невероятный мужчина и нет ли, ах, возможности познакомиться с ним поближе. Вскоре его именовали не иначе, как сэр Брикос. На стене гостиной появился фамильный герб, а в комоде бумаги, свидетельствующие о древности и знатности графского рода Брикосов. Старик-отец переехал в собственный замок на левом берегу. Там новоиспеченный граф продолжил копаться в саду. В отличие от богатых садоводов-любителей, живущих по соседству, он делал это профессионально, но без особого удовольствия, так, по привычке. Друг детства, пустивший счастливчика в королевский архив, получил в подарок двухэтажный дом в новом городе и лакированный амобилер, и открыл личный счет в управлении больших денег. Тетла был не из тех, кто забывает добрые услуги. Поговаривали о скором браке Тетлы Брикоса не то с лохрийской принцессой, не то с кузиной шиншийского халифа. И это никого не удивляло, как и прочие внезапные перемены в жизни простого университетского ассистента. Этот счастливчик мог бы до сих пор распоряжаться енохской печатью в свое удовольствие, но ему надоело оставаться в тени. В глубине души скромный коллекционер древностей жаждал не столько всеобщей любви, которая у него в последнее время имелась в избытке, сколько аплодисментов. А вот аплодисментов-то и не было. И тогда граф Брикос совершил, можно сказать, роковой поступок. На очередной бумаге, которая должна была улучшить его и без того замечательную жизнь, он написал: «Граф Тетла Брикос удостаивается высшей королевской награды. Все вокруг удивляются». Расписался, приложил еноховскую печать и замер в ожидании триумфа. Это стало началом конца. Не только бывшие соученики, соседи и просто приятели Тетлы Брикоса изумленно заахали над первыми полосами столичных газет. В тот же день наш сэр Кофа вернулся из вечернего похода по городским трактирам в состоянии почти мечтательном. Верный признак того, что мастер слышащий начал разматывать очередной запутанный клубок чужих секретов. «Весь город только и говорит о королевской награде, которую получил некий граф Брикос», — сообщил он мне и задумчиво добавил. «Удивительное дело. Королевские награды не раздаются просто так, безо всякого повода. За заслуги перед Соединенным Королевством, как написано в высочайшем указе. Да и никаких таких заслуг, кроме брачного предложения шиншийскому правящему дому, за этим графом Брикосом не водится. Я уже навел справки. Более того, кажется, он и не граф вовсе. По крайней мере, еще недавно его папаша был садовником, а сам сэр Брикос служил в Королевском университете. Занятный авантюрист. Надо будет заняться этим делом, благо все равно скука смертная». Самый страшный зверь — это заскучавший Кофа. Два дня спустя Тетла Брикос, печальный и растерянный, сидел в моем кабинете и сбивчиво рассказывал историю своего внезапного возвышения. Енохская печать лежала на столе. Сэр Кофа взирал на нее с опасливым благоговением. Оказывается, легенду про эту печать он случайно услышал еще в детстве, но даже тогда не верил в ее существование. Слишком уж неправдоподобно все это звучало. «Это самая опасная волшебная вещь за всю историю существования мира», — сурово резюмировал Кофа. «Пожалуй, вы действительно заслужили высшую королевскую награду, господин Брикос. Будь вы хоть немного более азартным или просто любопытным человеком, мир мог бы рухнуть. Какое счастье, что вы оказались бездарным занудой». С беднягой Брикосом мы поступили гуманно. Он сохранил свои дворцы, драгоценности, амобилеры и графское звание. Даже высшая королевская награда осталась при нем. В обмен на клятву о неразглашении тайны енохской печати, поскольку дело касалось государственных секретов и даже в какой-то мере репутации самого короля. Клятва была особенная. Нарушивший ее обрекал себя на медленную, мучительную смерть. Хвала магистрам. Тетла Брикос оказался весьма впечатлительным человеком. Когда я в красках расписывал ему, как выглядит тело клятва преступника, примерно за неделю до похорон, он потерял сознание. Мы могли не сомневаться. Он будет молчать. Некоторое время сэр Кофа потратил на то, чтобы собрать остальные волшебные вещицы. Садовников сначала припугнули, перспективой провести пару лет в холоме за хранение волшебных талисманов в домашних условиях, а потом отпустили восвояси и даже выплатили компенсацию. Когда занимаешься делом, в ходе которого никто не пострадал, надо постараться, чтобы и наказанных не было. В Йеха принято считать, что судьба не любит несправедливости и может отомстить излишне строгому служителю закона. Теперь еноховская печать хранилась в нашем сейфе, как и прочие магические предметы, конфискованные у кладоискателей. По этому поводу мы с коллегами держали совет, в результате которого набрались наглости и объявили, что волшебные вещи являются, можно сказать, орудиями нашего труда, поэтому логично оставить их в арсенале тайного сыска, а не передавать на хранение в какой-нибудь музей, откуда их, кстати сказать, рано или поздно сопрут предприимчивые охотники за чудесами. Король, как человек рассудительный и, что еще более важно, достаточно равнодушный к чужим делам, тут же с нами согласился. Разумеется, при жизни великого магистра Нуфлина Монимаха сей стратегический финт ушами нам бы вряд ли удался. Покойный глава Ордена Семилистника с величайшим удовольствием наложил бы лапу на все сокровища мира. Волшебные они там или нет, это уже дело десятое. Но эпоха Нуфлина миновала безвозвратно. В отсутствии начальства всеми делами в Ордене негласно заправляли женщины Семилистника. А их предводительница леди Сатофа Ханимер лишь нетерпеливо отмахнулась от меня, когда я вежливо осведомился, не претендует ли она на обладание вышеупомянутыми магическими талисманами. Леди Сатофа слишком могущественное существо, что